В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады слышать вас в нашем эфире.
Спасибо, Полина Борисовна. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Игорь Борисович, у нас, я думаю, это по традиционной схеме также будет беседа, то есть несколько слов в начале о ситуации с COVID-19, а потом тема была заявлена, я так понимаю, заболевание эндокринной системы.
В отношении коронавирусной инфекции по Свердловской области нужно сообщить, что ситуация, к сожалению, остается напряженной. Заболеваемость очень высокая. Свердловская область входит в лидеры вообще по заболеваемости в Российской Федерации, в Уральском федеральном округе, также в ряде регионов ситуация достаточно напряженная и неблагополучная. Вот, поэтому для Урала, безусловно, остается актуальным все те предупреждения, все те вопросы в отношении коронавирусной инфекции, которые мы с вами проговаривали и уже достаточно хорошо знаем. И помним, что коронавирусная инфекция – это заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, при контакте с человеком, при разговоре, при чихании, при вдыхании этого вируса в верхние дыхательные пути. Второй путь заражения – это, возможно, контактный, через зараженные предметы обихода. К сожалению, прямого лечения как такового до сих пор не разработано. К сожалению, вакцинация находится в стадии пока разработки, хотя есть, безусловно, обнадеживающие результаты о том, что в Российской Федерации закончены определенные этапы уже создания вакцины, но, будем честными, эту вакцину в ближайшие дни ожидать не придется, потому что предстоит и процесс завершения испытаний, процесс апробации и технического производства огромного количества доз вакцины, поэтому, безусловно, полагать, что сегодня меры карантинные не важны, завтра все будет хорошо, к сожалению, нельзя. Тем более, что ситуация напряженная, в общем, колеблется как раз в основном в такую сторону, все-таки больше относительно нестабильно, негативную, как таковую. Вот. В этой ситуации очень важно, безусловно, помнить, что карантинные мероприятия были, есть и остаются основополагающими, в общем, для нашей ситуации сегодняшней. Ношение маски, ношение перчаток, безусловно, внимательное отношение к собственному здоровью, любые симптомы, которые относятся к простуде, кашель, насморк, чихание, заложенность носа, повышение температуры, ломота в суставах, в мышцах, потери обоняния, потери вкуса, все это симптомы, которые являются симптомами, соответствующими как раз коронавирусной инфекции. Сейчас нет на самом деле вспышки острой респираторной вирусной инфекции, сейчас не сезон гриппа, поэтому любую простудную инфекцию, безусловно, нужно подозревать как коронавирусную инфекцию, в этой ситуации, безусловно, обращаться к врачу, ну и максимально, если кто-то в окружении заболел, создать условия по изоляции человека, по максимальному быстрому обращению к медицинской помощи и ношению уже не только в общественных местах, но и дома, и масок, и перчаток для того, чтобы действительно минимизировать риск передачи инфекции. Поэтому ситуация требует от нас мобилизации и терпения. Вот пока остаются те же самые ситуации в отношении заболеваемости коронавирусной инфекцией и требования для карантинных ограничительных мер, которые мы с вами достаточно хорошо уже выучили за последние недели существования этой непростой эпидемической ситуации.
Да, к сожалению, нам тут порадовать как бы слушателей нечем, ситуация непростая, но все-таки действительно, информация о появлении вакцины обнадеживает. Опыт покажет, как это все будет на самом деле. Ну, будем ждать или массового иммунитета, выработанного переболевшими, или вакцины. Но расслабляться нельзя, видимо, еще нам достаточно долгое время.
Ориентировочно, я думаю, что до конца этого года ситуация напряженная сохранится. Вот, если произойдет раньше какие-то изменения, то это будет чудо, безусловно. Но пока до конца года нужно набраться терпения совершенно точно.
Игорь Борисович, ну давайте к теме сегодняшней нашей беседы — заболевания эндокринной системы. Это очень, в общем, такая обширная тоже группа. Мне кажется, очень распространенные болезни. Ну, мы в первую очередь, конечно, знаем сахарный диабет, но болезней, наверное, здесь достаточно много.
Да, безусловно, Полина Борисовна, это специальность, которой занимается эндокринолог. Это одна из наиболее сложных специальностей в медицине. Это врачи, которые проходят специальное обучение по направлению как раз патологии эндокринной системы. Но два лидера, по сути своей, среди болезней у эндокринологов, у специалистов, которые занимаются этой проблемой. Это заболевания щитовидной железы, которые стоят на втором месте, и сахарный диабет, который стоит на первом месте. Но в сегодняшней передаче я предлагаю поговорить о заболеваниях щитовидной железы, а в следующей передаче разобрать сахарный диабет. И если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, присылайте нам для того, чтобы мы могли еще и целенаправленно подготовить тему разговора будущих передач. Заболевания щитовидной железы, как показывает аналитика Всемирной организации здравоохранения, она встречает, эти заболевания во всем мире встречаются достаточно часто, как я уже сказал, по распространенности уступают только лишь сахарному диабету. Во всем мире, по некоторым подсчетам, порядка 500, по некоторым данным 600 миллионов жителей Земли, страдающих той или иной патологии щитовидной железы. Причем есть даже статистические выкладки о том, что порядка 1,5 миллиарда жителей Земли, они находятся в группе риска, по повышенному риску развития болезни щитовидной железы в ближайшем обозримом будущем. И поэтому, безусловно, здесь разговор актуален будет для всех. Ну и в частности, разговор особенно актуален для жителей Уральского региона, потому как Уральский регион относится как раз к зоне эндемичной по заболеваемости щитовидной железы как таковой. В первую очередь это связано с дефицитом йода в регионе, в котором мы живем, с дефицитом именно того важного микроэлемента, который несет значимую функцию в и высокое значение имеет в как раз синтезе гормонов щитовидной железы как таковой. Если говорить о заболеваемости непосредственно в Российской Федерации, то по достаточно скромным подсчетам заболеваемость колеблется от единиц процентов до десятков процентов. Скажем, в Уральском федеральном округе есть аналитическое предположение, что порядка каждого третьего жителя Уральского федерального округа люди, которые или имеют патологию щитовидной железы, или относятся к группе риска с вероятным развитием этого заболевания в ближайшее время. Поэтому, если все это упростить, то можно сказать, каждый третий радиослушатель, на самом деле, послушав сегодня передачу о болезни щитовидной железы, на самом деле подчеркнет не теоретическую, а практическую информацию для понимания собственного здоровья как такового. Щитовидная железа – это эндокринная железа, которая располагается в области шеи, она располагается, собственно, перед трахеей, состоит из двух долей перешейка. Основная функция ее, как и любого эндокринного органа, – это выработка гормонов. И несмотря на то, что щитовидная железа, она имеет среднюю массу порядка 50-60 грамм, и вырабатывает достаточно такой определенный спектр гормонов. Это, собственно, два так называемых йод-содержащих гормона тироксин и триодтиронин, и один пептидный гормон кальцитонин. Функция этой щитовидной железы, она настолько, в общем, глобальна и настолько значима для организма, что ее трудно как-то переоценить, и об этом можно посвятить даже не одну и не часть, а несколько очень интересных передач. Но вместе с тем, все-таки основной функцией щитовидной железы, безусловно, является, мы должны понимать, поддержания нормального обмена веществ. То есть практически весь обмен веществ, который происходит в организме, он в той или иной степени контролируется гормонами щитовидной железы. И гормоны участвуют в таких процессах, скажем, как контроль сердечного ритма и репродуктивной системы, регуляция водно-солевого баланса, образование ряда витаминов, например, витамина А в печени. Гормоны щитовидной железы, они играют значимую роль в регуляции иммунной системы, опосредованно через так называемые Т-лимфоциты, Т-клетки, которые в организме борются с инфекцией. Поэтому, безусловно, когда мы говорим о важности регуляции собственного здоровья в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе, безусловно, нужно понимать, что такой масштаб распространения щитовидной железы и недодиагностика этого заболевания, она может сказаться и иметь существенную роль в снижении сопротивляемости коронавирусной инфекции у людей, имеющих, собственно, ту или иную патологию щитовидной железы как таковой. А вообще щитовидная железа, она интегрирована, как и любой другой эндокринный орган, во всю эндокринную систему как таковую. Она, безусловно, в кооперации работает с надпочечниками, с гипофизом, с половыми железами, с нервной системой, с иммунной системой. Поэтому разбалансировка работы щитовидной железы – это фактически разбалансировка и нервной, и эндокринной, и иммунная система как таковой, обмена веществ, поэтому, пожалуй, вот подчеркивая актуальность и значимость ее, стоит только перечислить те основные системы, которые регулируются работой щитовидной железы, для того, чтобы на самом деле понять, насколько важным является внимание к этому органу, насколько важным является, безусловно, ситуация профилактического осмотра в отношении, собственно, вот патологии щитовидной железы как таковой. Говоря о факторах риска, которые, собственно, значит, провоцируют заболевания щитовидной железы, то следует отметить, что наши знания здесь, к сожалению, не полные, и даже перечислив все факторы риска, достаточно часто врачи сталкиваются с пациентом, у которого и нет этих факторов риска заболевания щитовидной железы, формируется. Поэтому знание факторов риска, с одной стороны, оно должно дисциплинировать и стимулировать на предмет профилактического осмотра заболевания щитовидной железы. Но с другой стороны, и не имея факторов риска, человек обязательно должен проходить профилактический осмотр в рамках этого состояния заболевания, потому как не все факторы риска определяет на самом деле заболевание. Но вместе с тем, что относится к тем состояниям, которые резко увеличивают на самом деле заболеваемость теми или иными патологическими состояниями со стороны щитовидной железы? Это радиационные воздействия, общие или в области головы и шеи, причем это могут быть как радиационные воздействия, используемые в медицинских целях, при, скажем, лучевой терапии как таковой, так и, к сожалению, проживание в регионах, где неблагоприятная радиационная обстановка. Достаточно отметить, что большой ущерб здоровью был нанесен ликвидатором Чернобыльской аварии. Огромный ущерб здоровью, подчеркивается, наносится людям, которые проживают в экологически неблагоприятных радиационных зонах, скажем, как при Кыштымской аварии и других состояниях. Поэтому здесь, безусловно, очень важно помнить этот нюанс для составления карты здоровья и профилактического осмотра как такового. Второй глобальный фактор, ну, пожалуй, наверное, с точки зрения независимых каких-то человеческих факторов, я имею в виду радиационное воздействие, все-таки ситуация, как правило, связана с деятельностью человека в той или иной степени, но по первопричинности как таковой среди факторов риска стоит отметить недостаточное поступление йода в организм из-за пониженного содержания в пище, в питьевой воде. Большое количество йода в основном содержится в продуктах морских, на самом деле это рыба, другие морепродукты как таковые. Поэтому жители, проживающие на самом деле в регионах соответствующих, имеют пониженные риски заболевания щитовидной железы. А вот Урал, средняя полоса России, ряд других регионов, не имеющих такого достаточно эффективного и нормального доступа к морепродуктам, хотя, в принципе, в современных условиях, конечно же, все здесь зависит от привычки питания человека, и все это можно совершенно легко и просто минимизировать и реализовать именно употребление морепродуктов с раннего возраста. Но если все-таки в регионах есть дефицит йода, то это как раз одна из возможных причин такого заболевания, как эндемический зуб, который, в свою очередь, достаточно часто приводит к гипотиреозу. В этой ситуации следует отметить, что, безусловно, сейчас практически во всех торговых сетях большое количество продуктов как раз предоставляется обогащенных йодом, и соль, которую вы покупаете, вы тоже можете увидеть, что это может быть или обычная соль, и соль, обогащенная йодом, как раз очень полезная для регионов, где наблюдается повышенный риск эндемического зоба. Правда, нужно быть очень аккуратным на самом деле в отношении того, что если человек уже поставлен диагноз эндемического зоба, для него только с точки зрения эффективных медицинских рекомендаций можно употреблять йод. То есть на самом деле йод несет исключительно профилактическое значение до стадии заболевания как такового. Это нужно помнить и не забывать. Следующий фактор в рамках провокации болезни щитовидной железы – это экологическая ситуация, в частности, загрязненность питьевой воды, затрудняющее всасывание йода, избыточное солнечное облучение. Это ситуации, которые сказываются на распространенности болезни в том или ином регионе. Среди дополнительных аспектов, которые резко увеличивают заболеваемость щитовидной железы, следует отнести неблагоприятную наследственность. Четко отмечается, что болезни щитовидной железы прослеживаются из поколения в поколение. Особенно это высокое значение имеет у женщин. И если мама или бабушка болели той или иной патологией щитовидной железы, то обязательно дочке, внучке нужно быть особенно осторожной, особенно аккуратной, и в рамках профилактического осмотра самостоятельно, безусловно, приложить определенные усилия для того, чтобы сдавать периодические анализы, контролирующие функцию щитовидной железы. К сожалению, психоэмоциональные стрессы, к сожалению, инфекционные, хронические особенно заболевания – они серьезным образом увеличивают вероятность болезни щитовидной железы. Ну и, пожалуй, следует еще отметить два важных фактора. Первое – это прием ряда лекарственных препаратов, таких как, скажем, антибактериальные препараты, гормональные препараты, ряд препаратов от депрессии. Поэтому очень важно, безусловно, смотреть инструкцию и советоваться с врачом по приему тех или иных лекарственных препаратов. Ну и один из важных факторов, конечно же, это пол и возраст. В частности, риск заболеть у женщин, он на самом деле практически в разы выше, чем у мужчины. Ну и еще очень важный момент – это возраст. Риск заболеть у женщин возрастает после наступления 30 лет. А самый опасный возраст – это, конечно же, климакс. Тогда на самом деле вероятность тех или иных болезней, она в разы увеличивается на самом деле. Это тот период деликатный и важный для жизни женщины, когда очень внимательно нужно относиться к своему здоровью и обязательно в профилактический осмотр включать не только общие анализы, которые мы с вами проговорили в наших передачах, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимия, флюорография, ну и обязательно включать еще и анализы на предмет, собственно, патологии щитовидной железы. В этой ситуации, значит, как раз ситуация ранней диагностики, она имеет очень важное значение для именно как раз контроля, раннего выявления и контроля за течением болезни с точки зрения как раз того, чтобы болезнь не прогрессировала, болезнь не давала осложнения на органы и системы, так как мы с вами уже, собственно, поняли, что функция щитовидной железы, она распространяется как раз на практически все органы и системы. И если запустить или поздно поставить диагноз, то, к сожалению, уже не только придется лечить щитовидную железу, но и требуется уже лечение и, собственно, по некоторым органам и системам как таковым. Спектр болезней щитовидной железы, он достаточно большой. Это и, собственно, диффузный токсический зоб, и эндемический зоб, и аутоиммунный тиреоидит. Это непосредственно такое перечисление тех основных состояний заболеваний, которые, собственно, могут развиваться, собственно, в щитовидной железе как таковой. Больше это, безусловно, медицинские вопросы к точности диагноза, критерии диагноза как такового. Но для общего понимания здоровья важно помнить, что практически все заболевания щитовидной железы, они могут быть сгруппированы, ну, условно в три основных группы. Группа болезней, которая сопровождается тиреотоксикозом. Это синдром, который, в основе которого лежит избыток тиреоидных гормонов. Гипотиреозом, то есть это синдром, при котором развивается недостаток тиреоидных гормонов как таковой. Ну и эутиреоидное состояние, при котором сохраняется нормальное уровень тиреоидных гормонов как таковой, это не влияет на органы системы, но болезнь все-таки, собственно, в щитовидной железе как таковой есть. Поэтому я хотел бы для того, чтобы попытаться уложиться в отведенное нам время, безусловно, сосредоточиться вот на этих трех основных группах для того, чтобы они помогли в рамках общей диагностики понять человеку на основании симптомов, есть или нет те или иные нарушение функции со стороны щитовидной железы. Итак, тиреотоксикоз, повторюсь, это достаточно сложное состояние, в основе которого лежит избыток тиреоидных гормонов. Это, собственно, тироксина и триодтиронина как такового. Вот. Сами эти гормоны, если вспомнить некоторые элементы физиологии, они существенным образом потенцируют ряд других гормонов, так называемых катехоламинов, норадреналина, адреналина. И поэтому большинство симптомов, которые развиваются у человека при избытке, собственно, тиреоидных гормонов, при так называемом тиреотоксикозе, они связаны как раз вот с опосредованным действием ряда других гормонов у человека. Какие клинические симптомы тиреотоксикоза на самом деле встречают? Ну, на самом деле они очень разнообразные, но они яркие, и очень часто люди их испытывают, но не имея дополнительных медицинских знаний, игнорируют их и считают, что, в общем, на самом деле здесь это не важно, и это можно, скажем так, игнорировать, правда, до поры до времени, когда симптомы уже не разобьются в очень серьезное осложнение состояния, тогда уже пропустить, безусловно, невозможно. Лучше всего все, безусловно, эти симптомы разделить на ряд групп по принадлежности к той или иной системе. В частности, тиреотоксикоз, то есть избыток тиреоидных гормонов, может сказываться на работе сердечно-сосудистой системы, и тогда у человека будет ощущение учащенного сердцебиения, или ощущение перебоев в работе сердца, или у человека будет повышенное давление, или же у человека может начаться одышка из-за сердечной недостаточности. Поэтому очень важно, вот, с учетом тех факторов риска, с учетом пола, с учетом возраста, если у человека вдруг появляется учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца или одышка, очень важно в рамках исследований сердечно-сосудистой системы, УЗИ сердца и других каких-то исследований не забывать делать анализ на тиреоидные гормоны. Ниже мы с вами проговорим вот те важные параметры, которые врач должен, собственно, и назначает у человека при подозрении на тиреотоксикоз. Вторая система, которая достаточно ярко повреждается и, собственно, нарушает свой баланс. При тиреотоксикозе это так называемая все-таки центральная нервная система, при которой при избытке тиреоидных гормонов может быть повышенная возбудимость, эмоциональная лабильность, плаксивость, расстройство сна, тремор рук. Если эти симптомы внезапно возникают, особенно у молодой женщины, безусловно, здесь исследования на тиреотоксикоз должны быть проведены. Из неспецифических симптомов, которые говорят о резком нарушении обмена веществ, то есть о резком его увеличении, потому что чем больше гормонов щитовидной железы, тем выше на самом деле обмена веществ, у человека, как правило, отмечается снижение веса, похудание, может быть субфебрильная температура, отмечается горячая кожа, потливость, то есть за счет того, что тиреоидные гормоны, они регулируя в том числе и температуру тела, увеличивают на самом деле вот параметры вот этого нормального уровня температуры, и человек испытывает температуру на уровне 37 и выше. Если у человека длительная температура 37 и выше, и вместе с другими обследованиями ему, конечно же, очень важно пройти консультацию эндокринолога и сделать тест на наличие избыточного содержания тиреоидных гормонов в крови. Кстати, в рамках небольшого отступления хочу сказать, что длительное время некоторые так называемые биологически активные добавки для похудания, особенно которые доставляли к нам из-за рубежа, иногда очень, скажем так, без сертификата, врачи сталкивались с тем, что при приеме этих биологических активных добавок у человека возникали симптомы, вот, очень близкие к тиреотоксикозу. Дело в том, что в ряде, скажем так, несертифицированных добавок, неразрешенных в Российской Федерации, которые иногда, знаете так, достают из-под полы, привозят из-за рубежа под большим секретом, добавляют как раз гормоны щитовидной железы. И человек, принимая эти биологически активные добавки, вроде и худеет на самом деле и достигает того, чего он хотел, но, к сожалению, он наносит ущерб своему здоровью за счет того, что, принимая высокие дозы гормонов, не по показаниям, не по медицинским аспектам, он на самом деле приводит к разбалансировке своих органов и систем как таковых. Это нужно помнить, есть такой коварный момент. Раньше это было достаточно часто, сейчас встречается редко, но, к сожалению, иногда все-таки путешественники привозят какие-то хитрые добавки с иероглифами, не утруждая себя изучением состава, а иногда это просто невозможно, как там разберешься, или даже не говорят, что туда добавляют, а многие эти так называемые целебные снадобья для похудания веса, они как раз просто-напросто коварно обманывают человека за счет добавления тиреоидных гормонов в его состав. Ну, это вот такая ситуация в жизни встречалась. Я хочу еще раз предупредить, что вы были очень аккуратны на самом деле в рамках рассказов и псевдопредложений в отношении похудения каких-то непонятных составов, непонятных биологически активных добавок как таковых. Противоположное состояние на самом деле тиреотоксикозу – это так называемый гипотиреоз. Причем, на самом деле, гипотиреоз – это более коварное состояние, и оно распространено значительно чаще. Вообще общая заболеваемость сниженной функции щитовидной железы составляет порядка 2%. А так называемый субклинический гипотиреоз, который выявляется только при медицинском осмотре и целенаправленно, может достигать даже 10% в некоторых регионах. То есть чуть ли не каждая десятая женщина в том или ином регионе выше определенной возрастной группы имеет гипотиреоз. И поэтому очень важно проходить вовремя профосмотр эндокринолога или в рамках профосмотра сдавать тесты на функцию щитовидной железы как таковой. Соотношение мужчин и женщин в рамках гипотиреоза оценивают как 1:8, то есть это чаще всего страдания женщин. А в группе женщин старше 50 лет распространенность гипотиреоза может достигать даже больше 12% как таковых. Поэтому, безусловно, об этом состоянии нужно помнить всегда и нужно помнить и следовать в рамках поддержания собственного здоровья, особенно внимательно тем рекомендации, но тем основным аспектом, который мы с вами проговариваем. Потому как тиреотоксикоз, чаще всего это очень ярко выраженные клинические симптомы с тахикардией, с температурой, с горячим, с повышенной температурой кожи как таковой. Как правило, эти симптомы, они беспокоят человека достаточно рано и приводят к врачу. А вот гипотиреоз, или начинаясь медленно, или имея минимальные клинические симптомы, к сожалению, он несет такую особенную коварность по сути своей, потому как, начинаясь постепенно, человек сначала привыкает к симптомам, а прогрессируя от месяца к месяцу, потом уже человек, собственно, иногда и свыкается с ними и считает, что это на самом деле или возраст, или какие-то другие состояния, совершенно забывая, что большинство этих симптомов, они связаны с медицинской проблемой, которую можно очень легко на самом деле исправить. Итак, клинические симптомы гипотиреоза, то есть состояние, при котором наблюдается нехватка гормонов щитовидной железы. Начальные симптомы, как правило, крайне неспецифичны, которые можно отнести к ряду других заболеваний, но вместе с тем это важно помнить. Слабость, повышенная утомляемость, сонливость, снижение памяти, апатия, депрессия, зябкость, плохая переносимость холода, сухость кожи, выпадение волос, боли в суставах и мышцах, запоры, осиплость голоса, отеки, одышка могут являться ранними симптомами гипотиреоза. Или, если у пациента есть еще и какие-то основные заболевания, скажем, сердце, гипотиреоз является фактором, который способствует прогрессированию, прогрессии, ухудшению, более серьезному и быстрому течению состояния заболевания в рамках негативного прогноза. Поэтому даже если у человека есть ишемическая болезнь сердца, есть сердечная недостаточность, то у него на фоне, казалось бы, лечения правильного, на фоне подобранной лекарственной терапии усиливаются отеки, усиливаются одышка, ему обязательно нужно провести то обследование на сопутствующее заболевание, в частности, на гипотиреоз как таковой. Ну и при всех других симптомах, которые были сказаны выше, слабость, утомляемость, сонливость, снижение памяти и ряд других, безусловно, профилактический осмотр на гипотиреоз нужно пройти. Вообще эндокринологи даже выделяют целую так называемую группу масок, то есть состояний, маски, которые одевают на себя маску, а по сути своей основной причиной тех или иных состояний заболеваний является снижение функции щитовидной железы, гипотиреоз. Итак, это может быть гастроэнтерологическая маска, когда у человека вдруг на фоне обычной жизни развиваются запоры, нарушение работы желчеводящей системы, желчекаменной болезни. Это может быть кардиологические маски, когда у человека на фоне обычного питания без каких-то других дополнительных изменений развиваются признаки сердечной недостаточности, нарушение обмена липидов. Это могут быть так называемая респираторная маска. У человека формируется осиплость голоса и другие симптомы, очень похожие на заболевания лор-органов. Может быть неврологическая маска, когда у человека появляются те или иные неврологические состояния заболевания. Ну, выделяют еще и ревматологические, гинекологические, гематологические маски. То есть, соответственно, по уровню тех болезней, которые, собственно, возникают на приеме у ревматолога, как полиартрит, на приеме у гематолога, как, скажем, те или иные анемии, ну или могут быть даже психиатрические маски в виде развития деменции, в виде развития депрессии. Поэтому, безусловно, очень правильным является в рамках зоны, особенно для Уральского федерального округа, включение, очень раннее и очень активное, эффективное включение профилактического осмотра на предмет патологии щитовидной железы, во-первых, категориям риска обязательно, но и с периодическим осмотром всех практически граждан, проживающих, собственно, на территории Уральского федерального округа. Какие же на самом деле профилактические меры могут достаточно рано выявить патологию щитовидной железы. Но на самом деле даже на приеме у врача, врач, проведя пальпацию щитовидной железы, уже вполне эффективно может сказать о ее размерах, о ее плотности, о наличии узлов. Безусловно, наибольший опыт пальпации щитовидной железы имеют эндокринологи, поэтому здесь очень важно периодически в рамках диспансерного осмотра проходить осмотр у эндокринолога, или если нет доступности эндокринолога, то у терапевта, у фельдшера на самом деле этот осмотр может быть проведен достаточно эффективно. Второй, на самом деле, наиболее эффективный, наиболее точный метод исследования функции щитовидной железы – это биохимическое исследование крови. Дело в том, что это очень распространенный анализ, очень доступный практически во всех поликлиниках, так называемый тиреотропный гормон, свободные гормоны на, собственно, гормоны щитовидной железы как таковые, которые высокоэффективно показывают содержание гормонов щитовидной железы. Но даже если в той или иной поликлинике не делают исследования на тироксин и триодтиронин, то тиреотропный гормон, собственно, включен в стандарты практически диагностической лабораторной службы всех практически поликлиник как таковых. И тиреотропный гормон – это гормон, который очень эффективно показывает функцию щитовидной железы. Дело в том, что, как мы с вами говорили, щитовидная железа, она включена в целый комплекс работы всей эндокринной системы, в том числе и она кооперирует свою работу с гипофизом, а гипофиз выделяет как раз тиреотропный гормон. И тиреотропный гормон очень остро реагирует на уровень тиреоидных гормонов в крови. И если уровень тиреоидных гормонов низкий, то тиреотропный гормон высокий. Но, собственно, врачи при анализе этих изменений вам об этом и сообщат. И сдача тиреотропного гормона хотя бы, собственно, раз в год, раз в два года, в зависимости от возраста, это очень важная и полезная, собственно, дополнительная манипуляция для определения здоровья у человека по тем или иным параметрам как таковым. Следующий важный параметр для диагностики заболеваний щитовидной железы, безусловно, это УЗИ щитовидной железы. Это абсолютно безболезненная, очень эффективная процедура, которая более точно, чем пальпация, чем просто осмотр врача, позволит определить размеры щитовидной железы, наличие узлов, консистенции, те или иные изменения как таковые. И если врач выявляет изменения в щитовидной железе какие-то локальные, то в принципе в центрах специализированных возможно проведение так называемой пункции, тонкоигольной аспирации, то есть тоненькой иголочкой берут биопсию щитовидной железы под контролем УЗИ и дальше, собственно, уже анализируют те клетки, которые, собственно, получаются в результате этого исследования, в результате этого анализа. Характеристика лечебных мероприятий. Дело в том, что если уже возникло состояние заболевания того или иного патологического уровня щитовидной железы, безусловно, в первую очередь решается вопрос о лечении основного заболевания, то есть аутоиммунный тиреоидит или диффузный тиреотоксикоз. Это очень специализированная тематика. Здесь не играет принципиальной роли ни диета, ни какие-то другие моменты образа жизни, поэтому их сами не разбираем. Вот. А если у пациента то или иное заболевание сопровождается тиреотоксикозом, то есть избыточным содержанием гормонов щитовидной железы, то пациенту назначают препараты, лекарственные препараты, которые блокируют образование тиреоидных гормонов как таковых. Очень важно соблюдать здесь четко все рекомендации в рамках тех медицинских основных манипуляций, которые предлагают. Но, повторюсь, все-таки наиболее частой и наиболее распространенной ситуацией, с которой встречаются врачи в общей практике, встречается большинство людей, если речь идет о патологии щитовидной железы, это гипотиреоз. И здесь очень важно понять, что современная медицина разработала очень эффективную терапию гипотиреоза. Это так называемая медикаментозная заместительная терапия тиреоидными гормонами. То есть, собственно, пациенту дают гормональные препараты, не нужно бояться этого слова. Собственно, здесь даются чистые фактически гормоны щитовидной железы, которые замещают тот недостаток, который в организм не может компенсировать, собственно, система эндокринная как такова. Важно помнить строгое соблюдение дозы. Важно помнить, что если у человека выявили гипотиреоз, как правило, лечение проходит многолетнее или пожизненно. И в этой ситуации у человека совершенно по-другому меняются прогнозы на выздоровление и прогнозы на его жизнь. Если он не будет принимать заместительную гормональную терапию при гипотиреозе, то, к сожалению, органы и системы будут истощаться и страдать, и приводить к патологическим состояниям. Если у него выявлен гипотиреоз, и ему назначены тиреоидные гормоны, он должен принимать их длительно. Это совершенно по-другому изменяет профиль его здоровья именно в положительном стадии, именно в положительном направлении. Это очень важно помнить. И самое главное, прерывать лечение, не контролировать лечение крайне нежелательно, потому что исправить ситуацию очень можно быстро. В течение нескольких дней при назначении заместительной терапии могут нормализоваться уровни гормона щитовидной железы, могут быстро регрессировать симптомы, но если человек бросит принимать терапию, у него на самом деле может очень быстро все вернуться, прогрессировать, и, к сожалению, здесь уже на определенной стадии дистрофии органов и систем резервов помощи практически нет. Поэтому очень важно не допускать до этих ситуаций тяжелого нарушения метаболизма и вовремя и эффективно принимать медикаментозную заместительную терапию, тем более, что она очень эффективна, абсолютно практически с точки зрения безопасности имеет очень высокие показатели, очень редко встречаются те или иные нежелательные явления, доза подбирается врачом на основании анализов, и это совершенно исправляет эту ситуацию и на самом деле позволяет человеку жить долго и счастливо. На этом, уважаемые слушатели, я информацию исчерпал в отношении заболевания щитовидной железы. Если у вас какие-то вопросы появятся, мы с радостью на них ответим. Как всегда, в конце нашей передачи желаю вам бодрости, духа, радости. Не болейте. Храни вас Господь.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Я еще раз напомню нашим слушателям, что через неделю будет передача, посвященная сахарному диабету. Ну, Бог даст, доживем все. Поэтому вопросы есть неделя, чтобы слушатели прислали нам свои вопросы, если они есть, по теме сахарного диабета, ну и, наверное, в целом эндокринных заболеваний. Спасибо вам большое и до новой встречи в эфире. Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.